говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кандидат в президенты России Сергей Гуляев. Люстрация для чиновников и демонтаж нынешней правоохранительной системы. Химический Али. История содеянного при Саддаме Хусейне. Какие планы отношений с Южной Осетией существуют в Грузии? И кражи детей. Можно ли защитить свою семью от трагедии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В выходные дни в Москве прошла учредительная конференция нового оппозиционного движения, сокращенно «Народ». И на этой встрече был выдвинут новый кандидат в президенты России. 45-летний Сергей Гуляев, активист «Другой России», экс-депутат Санкт-Петербургского городского собрания. Гуляева называют представителем сформировавшегося за последний год национально-демократического крыла оппозиции, сторонники которого именуют себя национал-оранжистами. С Сергеем Гуляевым беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Сергей, довольно разношерстная публика вас выдвигала. Там есть и представитель КПРФ, и представитель Яблока, и представитель запрещенной НБП. Что вот всех этих людей объединило вокруг вашей фигуры, как вы предполагаете?
Ну, я так полагаю, что мы все-таки создавали наше движение не для выдвижения кандидата в президенты, в первую очередь, а для создания организации национально-демократического толка, скажем так, или идеологии, русское национально-освободительное движение «Народ». Это было самое главное, главный итог нашей конференции. Наше заявление по поводу отставки Путина, Лужкова и заявление о выдвижении кандидата в президенты Гуляева Сергея Владимировича, это уже, скажем так, вторая часть нашей конференции и, на мой взгляд, не самое главное. Нас объединило то, что сейчас Россия находится на пороге катастрофы, национальной катастрофы. И именно вот это вот нас подвигло к тому, чтобы создать какую-то иную форму объединения людей, правых, левых, либералов, националистов, объединить одной задачей. То, что нам удавалось на маршах несогласных сделать, когда мы в одну колонну впрягали там коня и требовательную лань, лимоновцев и яблочников. Правда, были, конечно, у нас проблемы из-за этого, скажем, кто-то не хотел там вставать под одни знамена, кто-то под другие. Сейчас мы это сделали все в формате движения. И вообще считаем, что в сегодняшней России старые партии, добровольно отказавшиеся от борьбы за власть, они утрачивают доверие в обществе. И, в принципе, на смену уже приходят иные силы, в общем-то, возникает качество новые политические силы. Не поторопились ли мы с выдвижением кандидата? Я коллег от этого пытался предостеречь как-то, хотя бы до осени отложить этот вопрос, когда я смогу представить уже широкую развернутую кандидатскую программу, элементы которой мы обозначили в нашем манифесте. Но коллеги мои посчитали, что к июльской конференции «Другой России» наше движение будет принимать участие в этой конференции. И хотели бы, чтобы рассматривали и кандидата от нашей организации.
Среди некоторых либералов бытует такое мнение, что вот эта матрица «Другой России», в которой сошлись самые разные силы, недееспособна, что, скажем, людям демократических взглядов не по пути с националистами. Вот как вы относитесь к такому взгляду на вещи?
Совершенно неверно это. Явлинский, например, ну еще ряд, скажем так, правозащитников, которые не приемлют никакого объединения с национал-большевиками, с другими левыми организациями, типа АКМ, оборона. На мой взгляд, сейчас такое время переломное. Помните, было в фильме у Захарова «Убить дракона». Если мы проиграем, то это продлится еще 300 лет. Так вот, если мы сейчас не объединим все силы, разные силы, в единый какой-то порыв, в единый удар, в единого, может быть, кандидата там, или ну просто в единый штаб действий, не выработаем стратегию победы, мы проиграем все поодиночке. Не хотелось бы, конечно же, совсем ставить крест на оппозиционере Явлинском или там Зюганове. Но сегодня, по факту, они не являются оппозицией. Кстати, идея движения, она прозвучала, в общем-то, после апрельского марша несогласных в Питере. Она была навеяна моими разговорами с Гарри Каспаровым, его статьей о русской политической нации. Одна из главных задач, наверное, сегодня вот, национального возрождения, в общем-то, она не может существовать вне демократичного процесса. Она, возможно, лишь на путях справедливости, в свободном обществе. И когда говорят, что русские не доросли до демократии, то не только оскорбляет достоинство нашего народа, но и злонамеренные такие вот кремлевские штучки, чтобы людей отучить думать, приучить к социальной апатии, к цинизму.
В самых общих тезисах вы уже представляете себе свою программу?
Самое главное, конечно же, это остановка процесса деградации русской цивилизации и создание условий для сохранения, развития русского народа, его культуры, языка, территории. При этом мы не вкладываем здесь этническое содержание. А русский народ – это весь многонациональный народ России. Мы говорим, скажем так, о попытке воспитания русской политической нации. Контуры моей программы, они у меня на протяжении моих последних 4 лет работы в парламенте Петербурга потихонечку вырисовались.
А что это? Это предельный либерализм или, наоборот, огосударствление каких-то сфер экономики?
Один из пунктов – это большая приватизация. Мы считаем, что была несправедлива и незаконна. И вот пересмотр итогов залоговых аукционов, а также крупнейших приватизационных сделок по монополиям, должен идти путем выкупа предприятий государством по цене первоначальной сделки. Ну, так как это было сделано Ющенко с Криворожсталью. Такой замечательный пример для России вообще. У нас ровно наоборот все делается. Вот, если вспоминать сделку по Сибнефти с Абрамовичем, когда бюджет государства нашего просел на 13 с лишним миллиардов долларов, а бюджет одного человека пополнился на эту же сумму. Мы считаем, что вот это вот наносит ущерб не только экономике, но и общей нравственности. Поэтому, конечно же, пересмотр итогов залоговых аукционов и сделок, там, по которым есть большие сомнения. Но это будет не экспроприация, это не будет возвращение под крышу государства этих монополий. Это будет выкуп. Такая, в общем, достаточно пугающая, наверное, там, либералов идея. Но, тем не менее, я считаю, что в плане социальной справедливости какой-то, это, наверное, нужно сделать. Это не взорвало, скажем так, Украину, там, сделка с Криворожсталью, а наоборот, подняло там авторитет Ющенко. Еще один из таких, там, ну, если в экономике брать, допустим, то, что малый бизнес – это не способ пополнения государственного бюджета, и тем более не способ кормления там многочисленных чиновников, которые взимают свою там чиновничью ренту, там оброк или налог или взятки, или как угодно можно назвать. Поэтому мы там четко будем этот вопрос контролировать и, в принципе, хотим освободить малый бизнес вообще от налогов, сборов и, самое главное, проверок со стороны государства. Там будет какой-то социальный налог, мы там предполагаем, что это будет, в общем, пенсионный социальный налог. Все, миненка очень ограниченная, миненный налог. А остальное все – это способ выживания миллионов людей. Сегодня нужно дать свободу малому бизнесу, чтобы люди при нашей сегодняшней такой скрытой гигантской безработице, при нищете, по сути, там, бюджетных зарплат, могли легко открыть свое дело, чтобы никто им это не мешал. Ну, это маленькая часть, буквально просто такие 2 эпизода. Ну, скажем, в области реформы там армии или правоохранительных органов предполагается, что будет произведена люстрация вообще, ну, для, в принципе, не только для правоохранительных органов, вообще для чиновников. И, в принципе, лица, ответственные за принятие и реализацию законодательных там или иных нормативных актов, которые ухудшают жизнь населения, наносят ущерб государству, должны в обязательном порядке понести ответственность. И вот закон о люстрации, прежде всего, будет для этих людей. Мы говорим о том, что необходим демонтаж коррумпированной правоохранительной системы. Не реформирование, а именно демонтаж. Сюда входит и прокуратура, и суды, и МВД. Этот пункт, кстати говоря, вызывает совершенно неприятие. Даже среди моих коллег, мы когда вот я пытался это все донести, что это нужно сделать, это необходимо сделать. Потому что коррупция подтачивает государство. Она разлагает сегодня государство. Невозможно, чтобы у нас была армия правоохранителей 2 миллиона человек, а у нас 50% не раскрывается преступление. Милиция занимается чем угодно. Крышеванием проституции, крышеванием наркоторговли, разгонами мирных демонстраций, борьбой с инакомыслящими, но только не прямыми своими обязанностями. Защитой прав и свобод человека от посягательств, преступных посягательств. Вот, собственно, поэтому сегодня вот я не вижу путей реформирования, скажем, системы МВД.
Сергей, в ряду тех кандидатов, которые уже были выдвинуты или выдвинулись самостоятельно, таких как Касьянов, Буковский, Геращенко, вы считаете, что у вас есть какие-то преимущественные шансы или какие-то шансы вообще?
В принципе, конечно, достаточно серьезные соперники или коллеги там по процессу, тем более все они достаточно близкие союзники. И у меня тоже по этому поводу возникали немалые сомнения. Но разговоры о моем выдвижении ведутся уже на протяжении 1,5 месяца. Причем ведутся не кем-то со стороны там или в пику кому-то, а именно этими же людьми. Там тот же Гарри Каспаров, там масса людей по этому поводу обращается, говорит, что надо это сделать. У них свои резоны, наверное, там. Они понимают, что нельзя, наверное, ставить на одного человека. В нашей стране ставка на одного человека может закончиться просто неучастием в выборах, потому что варианты от Ходорковского до, дай бог, Литвиненко – это у нас совершенно нормальная практика, к сожалению, в стране. Поэтому, чтобы не остаться вообще без кандидатов на выборах президента, надо идти, я считаю, что широким фронтом. 2, 3, 4 человека. Вообще, моя программа отличается от программы Касьянова или Геращенко, не могу пока сказать. Еще программа будет представлена на конференции «Другой России» вот 7-8 июля. Тогда будем сравнивать, тогда будем смотреть. Там. В принципе, я не считаю, вот, что это неправильно. Я считаю, что это правильно, что мы разводим, во-первых, огонь по флангам, во-вторых, это будет внутреннее соревнование. Если другая Россия решит выдвинуть одного кандидата, ей будет легче сделать, чтобы предварительная борьба ходила на глаза, чтобы все это было борьба идей, чтобы мы шлифовались программы, совершались поступки, наконец. Потому что мы видим, что просто словами сегодня никого не заберешь и не, что называется, торкнешь. Надо что-то делать. Конечно, у меня сегодня, по сравнению с Касьяновым или с Геращенко, шансы близятся к нулю, в общем-то, узнаваемость, точнее, мы близятся к нулю. Шансы, я думаю, что, наоборот, начали подниматься. Но сегодня у меня масса проблем будет. Это меня не пугает. В конце концов, мы движение создавали не под конкретные вот эти выборы президента. Может быть, под следующий цикл, когда мы должны все-таки донести свою программу национального возрождения как можно до большего числа граждан России. Чтобы это стало, скажем так, национальной программой.
С кандидатом в президенты России Сергеем Гуляевым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Подсудимый Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение за преднамеренное убийство и причинение серьезного физического и морального вреда членам определенной группы, а также создание условий жизни, которые ставили целью частичное или полное уничтожение этой группы, что является геноцидом. Приговор вынесен с согласия судей и в их присутствии. Он может быть обжалован в установленные сроки. Оглашение приговора состоялось 24 июня 2007 года.
В воскресенье высший трибунал Ирака вынес смертный приговор Али Хасану Аль-Маджиду, которого еще называют химическим Али, за ту роль, которую он сыграл в кампании «Анфал» против курдского севера страны. За убийство, как расследовал суд, 182 тысяч иракских курдов. «Анфал» — восьмая сура Корана. «Анфал» переводится как «добыча». Али Хасан Аль-Маджид стоял во главе этой операции. Революционный совет командования во главе с Саддамом Хусейном дал ему абсолютную власть и полное руководство войсками на севере страны на 2 года — с марта 1987 по апрель 1989. Режим не делал секрета из того, что происходило на севере страны. Детали операции «Анфал» выносились в конце 80-х в заголовки газет. Тем не менее, в 93-м году международная правозащитная организация Human Rights Watch провела свое расследование командной структуры и действий правительства. В докладе, который называется «Геноцид в Ираке. Кампания «Анфал» против курдов», приводятся 2 документа, определяющие особые полномочия химического Али. Декрет номер 160, подписанный 29 марта 1987 года, предписывающий всем государственным структурам, и военным, и гражданским, повиноваться распоряжениям Аль-Маджида. И указ Саддама Хусейна от 20 апреля 1987 года, дающий химическому Али задание сформировать бюджет Комитета по делам Севера. Кстати, Али Хасан Аль-Маджид – двоюродный брат Саддама Хусейна по отцовской линии. Мы беседуем с человеком, который стоял во главе исследований Human Rights Watch, Юстом Хилтерманом. В те годы Ирак еще воевал с Ираном. Война длилась с 80 по 88 годы. Почему режим Хусейна решил одновременно проводить кампанию против курдов?
Кампания против курдских повстанцев началась раньше, до 1987 года, но она усилилась после того, как Ирак получил помощь США после скандала «Иран-Контрас». Ирак получил возможность проводить операции с помощью новейших видов оружия. У режима появилась надежда, что эту войну можно выиграть, хотя до этого они в течение 5 лет вынуждены были обороняться. Подавить курдское сопротивление надо было обязательно, поскольку курды объединили силы с Ираном. Режим должен был закрыть эту дыру в обороне. Именно поэтому химический Али получил приказ подавить сопротивление любыми способами и сделал это, убивая не только курдских бойцов, но и гражданское население, которое оставалось в деревнях, несмотря на то, что им было приказано покинуть их, и в крае был введен круглосуточный комендантский час.
Комендантский час, вероятно, надо пояснить. В 1974 году иракский режим дал курдам значительную автономию, но отрезал курдов от богатых нефтью районов Киркука. На такую автономию курды, естественно, не согласились. Против курдского сопротивления были предприняты карательные меры. Строки из доклада «Геноцид в Ираке».
В середине 70-х годов режим вновь выступил против курдов, насильственно эвакуировав около 250 000 человек из приграничных районов с Ираном и Турцией, уничтожив деревни и создав таким образом санитарный кордон по границе. Большинство изгнанных из домов курдов были переселены в муджумааты, новые поселения вдоль главных дорог, где их могли контролировать правительственные войска. Слово «муджумаат» в переводе означает «коллективное хозяйство».
Тактика не принесла успеха, поскольку армия не могла проникнуть в горные районы. Компания развивалась вяло до тех пор, пока во главе нее не встал химический Али. Еще строки из доклада.
Приблизительно с 1983 года долина Балисан была защищенной зоной, в которой правительственные войска смогли, правда лишь частично, пресечь доставку продовольствия и других товаров. Продуктовые пайки, которые раздавались всей стране, в этот район не направлялись. Иракские самолеты периодически наносили устрашающие удары, на что жители деревень отвечали тем, что заблаговременно прятались в глубоких пещерах в окрестных горах. Армии, однако, так никогда и не удалось войти в долину.
Никогда до этого ни один режим не применял химическое оружие против собственного народа. А то, что это было именно химическое оружие, подтверждают не только свидетели, но и видеопленка. Пленка попала в руки группы расследования Human Rights Watch.
Официальная видеозапись бомбардировки долины Балисан показывает поднимающиеся столбом клубы пыли и расползающиеся, стелющиеся по земле белый, серый и розоватый дым. Из показаний свидетелей следует, что легкий ветерок, дувший с гор, донес до них странный запах, который напоминал кому-то розы или какие-то цветы, а кому-то яблоки и чеснок. Но затем, рассказывает пожилая женщина из Балисана, стало темно, все покрылось тьмой, мы перестали видеть друг друга, все было в тумане, а потом все ослепли. В деревне Шейх-Вазан люди видели, как по улице металась слепая женщина, прижимая к себе мертвого ребенка и не понимая, что он мертв. Кто-то из жителей убежал в горы, там и скончался. Другие, кто оказался ближе к эпицентрам взрывов, погибли на месте.
Юст Хилтерман, когда появилась информация о том, что режим Саддама Хусейна использовал против курдского населения химическое оружие?
Режим начал использовать химическое оружие в 1983 году, в войне с Ираном. Это сразу же стало известно, поскольку жертвы химических атак находились в больницах, их посещали международные наблюдатели. Да и Ирак это не скрывал. Но поскольку международное сообщество его немедленно не остановило, режим продолжал применять химическое оружие в Иране и использовал новейшие и наиболее убийственные химикаты. Впервые химическое оружие против курдов было применено в 1987 году. Но об этом никто не знал, кроме самих курдов, конечно. В этот район практически не было доступа извне. Но вскоре жертвы и этих химических атак против курдов появились в иранских больницах. И там к ним получили доступ наблюдатели ООН и специалисты по химическому оружию.
Но вы все равно старались найти документальное подтверждение этому факту. Вы работали вместе с организацией «Врачи за права человека», и эта организация с врачебной дотошностью документально описала, как ее специалисты под контролем независимых наблюдателей взяли пробу земли в одну из курдских деревень, направили эту пробу в Лондон, там была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила наличие химических отравляющих веществ в почве. Зачем нужна была столь кропотливая работа?
Да, врачи за права человека рассматривали один конкретный случай. Деревня Биджини в районе Бадинана. Они нашли неоспоримое подтверждение тому, что в этом районе применялся зарин, смертельно опасный нервно-паралитический газ. Как показали жители деревни, газ применили 25 августа 1988 года, в первый день последней стадии операции «Анфал», которая касалась именно этой части иракского Курдистана.
Из того, что вам удалось узнать, что было для вас самым неожиданным?
Мы знали, что люди исчезли, но мы не знали, что на самом деле с ними произошло. Но думаю, что самым большим открытием было то, насколько хорошо была организована эта кампания. Без сомнения, для подобного надо было иметь исключительно мощное тыловое прикрытие, а его мог дать только командующий Али Хасан Аль-Маджид при полной поддержке Саддама Хусейна. Это не были отдельные вылазки отдельных воинских подразделений. Это управлялось на самом высоком уровне. Операция была великолепно скоординирована, и ее целью было как раз навсегда покончить с курдским сопротивлением на севере Ирака. Причем цель эту пытались достичь, убивая гражданское население. Еще один неожиданный аспект операции, который нам открылся, убийство женщин и детей было наиболее беспощадным в районе города Киркук, богатом нефтью регионе Ирака. Это было самой жестокой и беспощадной страницей из истории арабизации Курдистана. И это проводилось для того, чтобы обеспечить режиму контроль над нефтью.
Вы уже в том исследовании 93-го года нарисовали очень четкую структуру, как проводилась операция. Сначала провели перепись населения в 87-м году и выяснили, кого надо уничтожать. В этой переписи людям предлагалось определить, кто они, арабы или курды. Многие национальные меньшинства, не принадлежавшие ни к той, ни к другой группе, записали себя как курды и в результате тоже пострадали. Выяснив, с кем надо бороться, власти захватили эту часть населения и затем уничтожили. Как вы узнали, что существовал такой план? К вам в руки попали какие-то партийные директивы?
Да, у нас были свидетельства из трех источников. Мы получили сотни свидетельских показаний. Я сам и мои коллеги опросили очевидцев происходящего в 1992-93 годах. Мы получили юридическую экспертизу после того, как были найдены массовые захоронения. Правда, в то время их было обнаружено мало. Это сейчас, после того, как у международного сообщества появился доступ в западную пустыню Ирака, были найдены основные массовые захоронения. И третий источник – 18 тонн секретных документов полиции. Курдские партии захватили эту документацию в 91 году во время курдского восстания и передали ее на хранение в Соединенные Штаты. И уже в США организация Human Rights Watch получила эксклюзивное право исследовать эти документы на предмет нарушений прав человека. Документы подтвердили и природу этой кампании, и то, кто ее планировал, и кто ее проводил.
Мы беседовали с Юстом Хилтерманом, человеком, который в 93-м году стоял в центре расследования правозащитной организации Human Rights Watch в иракском Курдистане. В общей сложности в этой кампании погибли не только более 150 тысяч человек. 2000 деревень были стерты с лица земли. Была полностью разрушена экономическая инфраструктура иракского севера. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час» поверх барьеров. В программе «День музыки на улицах Парижа». Новая книга о великой актрисе Саре Бернар. Какие фильмы покажут на Карловарском кинофестивале? «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 2 часа дня в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Иркуте 29 июня объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Комсомольская». При взрыве метана в шахте погибли 8 горняков, четверо получили ранения. Поиски еще двух продолжаются. Пострадавшие во время теракта в Беслане подали иск в Европейский суд по правам человека против российских властей. В Дагестане милиция разогнала несанкционированную акцию протеста жителей чеченской станицы Бороздиновская. Около 300 человек вышли на марш протеста, требуя сведений о судьбе пропавших земляков. Россия и НАТО продолжат диалог, несмотря на разногласия. Об этом договорились на встрече в Москве президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Яапде Хопсхефер. Схефер призвал умерить риторику вокруг вопроса о размещении в Европе элементов американской системы ПРО и по проблеме статуса Косово. Видный сенатор-республиканец Ричард Лугар подверг критике стратегию США в Ираке. Лугар, один из самых активных сторонников президента Джорджа Буша, считает, что США должны сократить военное присутствие в Ираке. Совещание в Иерусалиме представителей Ближневосточного квартета закончилось без официального коммюнике. На совещании обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе после того, как палестинское радикальное движение «Хамас» полностью захватило власть в секторе Газа. В Северной Корее впервые за 5 лет прибыли эксперты Международного агентства по атомной энергии. Специалистам МАГАТЭ поручено проследить за подготовительными работами перед остановкой ядерного реактора в Йонбене. В Польше бастующие медсестры, которые уже несколько дней блокируют канцелярию премьер-министра с требованием повышения зарплаты, объявили голодовку. Папа Римский Бенедикт XVI восстановил прежние правила избрания главы Римско-католической церкви. Теперь кандидату для избрания, как и прежде, понадобятся голоса 2/3 кардиналов конклава. В Китае открыт самый длинный в мире мост протяженностью 36 километров.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие планы отношений с Южной Осетией существуют в Грузии? И кража детей. Можно ли защитить свою семью от трагедии? После июньской встречи президентов Владимира Путина и Михаила Саакашвили в российской и грузинской прессе стали появляться публикации о новых предложениях Тбилиси по урегулированию ситуации в Южной Осетии. Согласно этим публикациям, в Тбилиси считают, что дальнейшие миротворческие контакты с президентом самопровозглашенной республики Эдуардом Кокойте потеряли смысл. Диалог грузинские власти намерены вести с назначенным главой Временной администрации Южной Осетии Дмитрием Санакоевым. Впрочем, министры иностранных дел России и Грузии после встречи в ходе саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества опровергли информацию о том, что какие-то планы в этой области обсуждали. Тем не менее, тема заслуживает отдельного разговора. В утечках информации и реальных планах разбирался Олег Кусов.
События последнего времени вновь обратили внимание политиков и экспертов на проблему Южной Осетии. В начале июня в Петербурге прошла встреча президентов Владимира Путина и Михаила Саакашвили, породившая множество оптимистических предположений в грузинской прессе о будущем Южной Осетии. Через несколько дней после этого Михаил Саакашвили сделал громкое заявление в Баку о том, что статус Южной Осетии в составе Грузии будет определен в ближайшие месяцы. Комитет парламентского сотрудничества Грузия-Евросоюз пригласил для выступления в Брюссель главу Временной администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. И в эти же дни президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте, владеющий осетинским и грузинским языками, в прямом эфире близкой телекомпании «Имеди» на русском языке предложил Грузии восстановить диалог с Хинвали и отказаться от услуг Дмитрия Санакоева. Эдуард Кокойте заметил, что он уважает Михаила Саакашвили как президента сопредельного государства и готов обсудить с ним любые вопросы, которые бы способствовали мирному урегулированию грузино-осетинских взаимоотношений. Это была цитата. «Обсудить эти вопросы Кокойте предложил Саакашвили в ходе телемоста. В отношении Дмитрия Санакоева президент Южной Осетии свое мнение не поменял. В интервью радио «Свобода» Эдуард Кокойте подчеркнул, что Дмитрию Санакоеву его соотечественники не доверяют.
Нужно разговаривать именно с представителями народа Южной Осетии, а не с самозванным правительством, которое даже свои семьи не представляет. Люди, от которых отказались фамилии, семьи, которые в Осетии считаются предателями, вот такими методами никто никогда не восстановит мир в зоне конфликта. Даже грузинским населением этих сел он не воспринимается, поэтому там сегодня в нарушении всех имеющихся договоренностей по урегулированию конфликта находится такое большое количество вооруженных подразделений, которые обеспечивают ему безопасность.
Говорил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте. Редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе убежден, что Дмитрий Санакоев пользуется авторитетом Южной Осетии как среди грузин, так и осетин.
42-45% населения вот этого Шкинвальского региона поддерживает его. Он и воевал против Грузии, награды имеет, и он один из тех, который вот составлял вот эту элиту. Так что его поддерживают и осетины, и грузины. Другое дело политической точки зрения. Непризнанное одно правительство, непризнанное другое правительство. Вот это путает всю ситуацию. Время будет работать на Санакоева, потому что если грузинское правительство на него направит все эти международные проекты, которые связаны с реабилитацией региона, то он свою легитимность будет развивать, поднимать и поднимать.
С Эдуардом Кракойто и его структурами официальный Тбилиси договориться уже не сможет. Эти структуры, по мнению грузинских наблюдателей, полностью зависимы от Москвы, утверждает Паата Вишапидзе.
Тбилиси считается, что Кракойто самостоятельно ничего не может решить, что он полностью управляется из Москвы. Поэтому сейчас Тбилиси ищет того, кто меньше управляем из Москвы или вообще не управляется из Москвы. Но главное, что сейчас говорят наши политики, это то, что они хотят с мертвой точки сдвинуть этот процесс.
Дмитрий Санаков, в свою очередь, зависит от Тбилиси. Убежден заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Что касается какого-то позитивного, скажем, результата. Для меня он сомнителен, потому что на сегодняшний момент говорить о Санакоеве как некой самостоятельной, наверное, стороне конфликта нельзя. Санакоев не имеет осетинских полков и дивизий. Если бы, скажем, осетинское общество было жестко расколото и были бы реальные военно-политические, военно-полицейские центры раздельные, то надо было говорить о том, что они все должны подключаться к переговорному процессу. На сегодняшний момент надо сказать, что альтернативщики находятся в Курте, это грузинское село, а не осетинское. Притом село, имеющее, в общем, вполне, политкорректно говоря, неоднозначную репутацию в событиях 90-92 года во время грузино-осетинского конфликта. Да, конечно, в отличие от Абхазии, у грузин свои осетины есть. Скажем, своих абхазов в Тбилиси не существует. И можно говорить о том, что осетины и проживают, несмотря на значительный исход их в 90-е годы во внутренней Грузии.
Парламент Грузии принял не так давно закон, согласно которому на территории Южной Осетии должна быть создана временная администрация. Михаил Саакашвили пытается изменить формат урегулирования конфликтов на территории Грузии. Так считает Сергей Маркедонов.
На мой взгляд, решение парламента поддержать инициативу Михаила Саакашвили о создании временной административной единицы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, как грузинские власти называют территорию Южной Осетии, показывает несколько тенденций. Ну, во-первых, это решение для меня лично не было неожиданным, оно вполне вписывается в общее направление политики Михаила Саакашвили. Практически параллельно вот с этой инициативой о создании временной административной единицы Михаил Саакашвили в одном из интервью назвал Эдуарда да какую-то его команду цхинвальской шайкой.
Цхинвали по-прежнему обвиняют Тбилиси в националистических устремлениях. Например, правительство Кокойте проводит аналогию между нынешними руководителями Грузии и Звиадом Гамсахурдия, предложившим в свое время лозунг «Грузия для грузин». Редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе утверждает, что сегодняшняя Грузия уже мало напоминает ту страну, которой 16 лет назад руководил Гамсахурдия.
Сейчас в Грузии национализм как раз на шестом или седьмом или еще дальше плане.
И Южная Осетия сегодня не та, что была раньше, считают эксперты. Люди устали от противостояния. Одни ждут помощи из России. Но немало среди осетин и тех, кто внимательно отнесся к мирным инициативам Тбилиси. Однако на этих людей цхинвальские власти оказывают давление, говорит руководитель временной администрации на территории Южной Осетии Дмитрий Санакоев.
Сегодня. У нас существует 37-й год, сталинские времена, сталинский режим. Не дай бог что-то против выскажет, или против той позиции, которую сегодня определили цхинвальские власти. Это преследование в полной мере. То, что мы опираемся по их утверждению на силовые структуры Грузии, это неправильно. Хотя я понимаю, что в Грузии сегодня и силовые структуры, и политическая воля грузинского руководства именно направлена для того, чтобы помочь нам в этом плане, чтобы мы реализовали себя и реализовали нашу идею. Грузинское руководство в ходе моей встречи с президентом Саакашвили не против того, чтобы в Грузии образовалась эта автономная единица. Они не боятся того, что сегодня Южная Осетия, даже будучи больше 100 тысяч человек, не боятся того, что это повлияет на разрушение их государственности в будущем. Потому что Грузия это уже не то государство, которое стремилось в 90-х годах узурпировать полностью всю власть.
Заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов убежден, что Тбилиси в ходе решения конфликта в Южной Осетии пытается выйти из правового поля.
И очень важный момент, почему есть опасения этих силовых действий, потому что ту сторону осетинскую, которая является стороной конфликта, это закреплено в Дагомысских соглашениях, и международными организациями Южная Осетия была признана как сторона конфликта. ОБСЕ же признает Южную Осетию не как государство, да, но как сторону конфликта. И Тбилиси признает, в частности. Что вот эти договоренности, это правовое поле, пытаются Не то чтобы даже отменить, а показать, что оно ничтожно, что оно, в общем, так сказать, не работает. Но давайте создавать другое правовое поле, давайте искать его возможности изменения, но не будем делать вид, что его нет. На сегодняшний момент грузинская сторона пытается делать все так, как будто бы никаких Дагомысских соглашений просто нет. Хотя Дагомысские соглашения не ко многому обязывают Тбилиси. В частности, я в некоторых своих публикациях говорю, что когда Грузия подписывала Дагомысские соглашения, речь шла о том, что на части территории Грузии грузинский суверенитет был поставлен под сомнение, при том самой Грузии. Если создается на части территории Грузии смешанная контрольная комиссия, при том туда входят представители не просто другого государства, но и одного из субъектов другого государства, значит, Грузия принимала эти условия. Делать вид, что сейчас грузинский суверенитет должен существовать на всей территории Грузии, как будто не было 90-92 года, это не самый лучший способ.
Южная Осетия стремится к независимости. Москва не в силах гарантировать республике суверенитет, так как не раз заявляла о приверженности принципу территориальной целостности Грузии. Следовательно, Южной Осетии не следует отказываться от содействия Тбилиси и Европейского Союза в установлении этого суверенитета в рамках Грузии. Такова позиция Дмитрия Санакоева.
Многие не могут сегодня простить людям в грузинской национальности то, что были вот смерти, были бомбежки, были обстрелы. Очень много этого все было. Но сегодня что мы хотим? Южная Осетия должна была определиться по Грузии тоже. И поэтому мне их заставили сделать такой шаг, что сегодня Южная Осетия не приемлет жить в составе Грузии. Это муссируется, поддерживается со стороны определенных политических сил в России. И какая-то надежда для Южных Осетин сегодня существует о том, что, может быть, когда-нибудь Южная Осетия будет присоединена к Российской Федерации. Или там будет отсоединена от Грузии и будет признана как независимая республика. Но это бред. Я не могу сказать, что это может кто-то завтра такое решение принять. Потому что везде и Российская Федерация, и все мировое сообщество поддерживает территориальную целостность государств. И определили, что и Европейское общество, и Россия сегодня говорит о том, что Южная Осетия является исконной территорией Грузии. И я считаю, что наш народ вводит в заблуждение в результате каких-то политических интриг между Россией и Грузией. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы наш народ определил свое будущее в нормальном цивилизованном государстве, где будут соблюдаться права человека, где будут защищаться интересы российского населения, где будет развиваться наша культура. И в первую очередь у меня есть такое мнение, что если есть сегодня возможность создания Юго-Осетинской республики, то ее надо сделать. И эта возможность у нас сегодня предоставляется со стороны Грузии, со стороны Европейского Союза. Почему мы должны от этого отторгаться и какими-то мифическими республиками заниматься и ждать когда-то у кого-то что-то за пазухой?
Так считает руководитель Временной администрации на территории республики Дмитрий Санакоев.
О планах отношений Тбилиси с Южной Осетией рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В последнее время Россию захлестнула волна преступлений против детей. Дети пропадают практически во всех регионах страны. Их убивают, насилуют, крадут с целью выкупа. С чем это связано? Осознают ли родители опасность, грозящую их детям? Как уберечь своего ребенка от трагедии? Ясных ответов и точных рецептов, конечно, пока нет, но эксперты размышляют на эту тему. У микрофона Татьяна Вольская.
Цифры ужасают. Точной статистики нет, но известно, что десятки тысяч российских детей сегодня считаются пропавшими без вести. Хорошо, когда все кончается так, как это случилось с 4 иркутскими школьницами, которые этой весной были найдены живыми и невредимыми. Да, некоторая часть пропавших детей просто пускается в сезонные бега, но чаще всего, к сожалению, получается так, как было с 5 красноярскими мальчиками, сожженные тела которых нашли в заброшенном коллекторе, или с 5-летней Полиной Мальковой, опять же из Красноярска, тело которой со следами насилия было найдено среди гаражей в Ленинском районе через 10 дней после исчезновения ребенка. Интернет полон леденящими душу историями про исчезнувших детей в Тольятти, Тюмени, Южно-Сахалинске, Астрахани. Меня особенно поразил случай в деревне Лычково Новгородской области, где во время праздника, усердно отмечавшегося всей деревней, отсутствие 5-летнего мальчонки, обаятельного и доброго всеобщего любимца, заметили только на 3-й день. И это была не мать и не соседи, а участковый милиционер, удивившийся, почему Ваня не играет во дворе. Тело Вани нашли в канаве. На голове раны от удара топором. Рядом труп его любимого щенка. Говорят, убил местный подросток, известный мучитель животных. Его семью все знают и боятся. Совсем недавно произошла трагедия в Петербурге, когда на Петроградской стороне в открытом подвале была изнасилована и убита 11-летняя девочка, после чего губернатор Валентина Матвиенко распорядилась закрыть все подвалы, что вообще-то должно было быть сделано и без ее распоряжения. Почему количество преступлений против детей возрастает? Может быть, потому что даже пойманные и осужденные преступники в России слишком часто имеют возможность условно-досрочного освобождения, да и арестовывать их не особенно спешат. Так, по крайней мере, считает заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД Петербурга и Ленинградской области Алексей Смяцкий.
Я могу привести 1000 примеров. 4 раза человек на подписке не выезде. Он совершает уголовное преступление. К чему? Его отпускают на подписку о невыезде. Человек совершает грабеж. Его отпускают на подписку о невыезде. Это гуманизм? Нет, не гуманизм.
Что уж говорить, если на свободе оказывается человек, способный совершать преступления против детей. Ведь на 3-й день после убийства 5-классницы на Петроградской стороне был задержан 35-летний гражданин Украины, ранее 4-жды судимый, причем в последний раз доказанными оказались 2 изнасилования. За это он получил 5 лет и условно-досрочное освобождение. Говорит заместитель директора Центра социальной и судебной психиатрии Института имени Сербского Евгений Макушев.
Если педофил выходит условно-досрочно, такой человек в кавычках потенциально опасен для совершения новых криминальных действий. И, конечно, вот процедура при освобождении, она должна, наверное, как-то регламентироваться. Нужно, во-первых, определять и понятия, по которым идет состав преступления, и осуждение. Но в том числе мы должны понимать, что в случае каких-то отклонений мы должны осуществлять комплексные программы социальные, психологические, реабилитационные, измененных личностей и определять их общество.
Но пока измененные личности часто оказываются в непосредственной близости от детей, и никакой системы защиты от них нет. Вот все, что могут посоветовать правоохранительные органы. Алексей Смяцкий.
Я могу сказать, что у меня тоже маленькие дети, у меня 12 и 13 лет, сын и дочь. Конечно, переживаешь, волнуешься за них, но своим детям, естественно, стараешься объяснять. И в школу прихожу я, тоже объясняю, на уроки прихожу, просто как отец, ну и как сотрудник, конечно. Да, ребенок приходит со школы, папа, мама на работе. Но каждый родитель знает о том, что соседка сверху, снизу, сбоку, там она не работает, она сидит дома в это время. Лучше попросить присмотреть за ребенком, дать телефон этой соседке, чтобы ребенок мог позвонить. Если ребенок подходит к парадной и видит там незнакомого человека, который рядом стоит, или группу там молодых людей, пусть он позвонит там в домофон соседям. Тетя Клава, там дядя Петя, я пришел, откройте мне, пожалуйста, или встретьте меня, пожалуйста.
А вот советы заместителя главного врача Центра восстановительного лечения детской психиатрии Ларисы Скимаковой.
Если мы с вами, как говорят японцы, должны относиться к ребенку до 5 лет как к царю, давайте так и относиться. Давайте его везде водить. А наших детей надо водить, наверное, и до 10 лет везде и с собой. Это, наверное, самое главное, потому что мы взрослые всегда поймем, как к нам кто-то может относиться. Но нет у нас возможности ребенка в 10 лет провожать музыкальную школу. Значит, мы должны что сказать? Вот тебе мобильный телефон. Из кармана с веревочки его не доставай, никому его не показывай, для того, чтобы не было ни у кого даже самого соблазна. Пришел в свою музыкальную школу, учительница рядом, взрослый стоит, отзвонись, скажи: «Мама, я пришел». Положил, спрятал далеко. Никаких игрушек там в школе, никаких тетрисов в телефоне. Закончился урок. «Мама, я закончил урок, я выхожу». Мама в это время оделась. Даже если у нее хороший подъезд, даже если там все закрыто, даже если остановка видна, выйди, мама, бабушка, соседка, 2-3 там какие-то мамы, одноклассницы. Ну, заплати в конце концов своей соседке, бабушке какие-то деньги, чтобы она этого ребенка встретила, проводила, домой на ключ закрыла. И мама будет спокойна, и ребенок будет спокоен.
Следуют ли родители таким советам? Сопровождают ли повсюду своих детей? Говорит Ира, мама 6-классницы Веры.
вообще предупреждаем, но стараемся контролировать, провожаем все время с нами.
Вот как она из школы, вот одна?
Если я на работе, бабушка, если я дома, я ее и до школы, и из школы.
А дочке сколько?
12 лет.
В это время мы уже точно одни ходили.
Точно, было другое время.
Бабушка Вера подтверждает.
Мама на работе, я встречаю, я всегда с ней. Потому что я боюсь просто. Боимся отпускать.
А я однажды сама домой пришла, потому что ни мам, ни бабушки не было.
Раньше уроки кончились?
Да.
Достаточно делается, чтобы защитить детей?
Да ничего не делается. Милиции на улицах, вот в нашем районе нет, например, ничего не делается.
Вы видите какие-то причины того, что происходит?
Причины? Ну, наверное, вседозволенность. Все эти фильмы по телевизору такие безумные. Нет никакой жесткости. За такое преступление нужно, ну, если не пожизненно, то лет 20, конечно, чтобы они знали.
Все же за Веру, очевидно, можно быть спокойными, но вот родители ее одноклассников, они также трепетно относятся к своим детям?
Нет, нет, в классе только мы одни так.
А почему? Вот родители не видят этой опасности, как вы считаете?
У нас подобрался такой контингент не очень, которым, в принципе, ну, все равно, наверное. Нет у них опасности за своих детей, нет, только мы так.
Но это неблагополучная семья, она в таком классе, неполная семья, и родители работают, и потом они уже считают, что дети выросли. Вот как-то до 4 класса провожали, вот я же всегда встречала и видела, а в 5 уже резко все.
От себя могу прибавить, 12 лет это еще что? На своей улице я регулярно встречаю 6-летнюю Машу, ухоженную, хорошо одетую, часто на роликовых коньках. То есть о материальном неблагополучии вряд ли идет речь, но девочка гуляет одна, говорит, мама ей разрешает. Гуляющую маму я никогда не видела, хотя она сидит дома, у Маши годовалый братик. Что это? Неужели многие родители так беспечны? Александр Смяцкий.
Такие случаи, они нередки. Мама одна, у нее нет мужа, но есть любимый человек. Ребенок мешает. Что мама делает? Да, действительно, иди погуляй. Другая ситуация. Мама, папа обеспечены полностью, вот и до. И у них уже такое выражение, распальцовка, да? Все, мой ребенок, не дай бог, кто тронет. Поэтому они, выпуская ребенка на улицу, они считают, что они всемогущие, что не дай бог, кто обидит, я ему выйду и насучу там по реке. Кто-то, наоборот, просто считает, что ребенок, вот я была самостоятельная или самостоятельная, вот пусть ребенок мой приучается к самостоятельности. Пусть он выходит, пусть он играет, я из окна посмотрю, наблюдаю за ним. Вот этот парнишка к нему подошел, его толкнул, тот у него взял там лопатку, тот взял у него горшочек, потом папа выходит, начинает крутить уши. Ребенок это видит. Я говорю, у меня вот погодки, дети один за другим. Выходишь в садик гулять, где собаки сплошные. Да, мамы сидят, курят, они собираются просто покурить, поболтать. Дети сами занимаются, сами играются. Им это неинтересно.
О том же самом говорит и Лариса Скимакова.
А что может дать мать, когда она идет по улице с нецензурщиной, сигаретой, бутылкой пива, 3-летний клоп рядом с ней ручку тянет, что-то ему хочется, плачет, чего-то вот этот ребенок от матери требует, может, он какую-то элементарную конфетину. Отстань, заткнись и далее непереводимые идиоматические выражения. Мы что получим-то? Мы уже из этой матери получили морального урода. И дальше вот так это идет по цепочке. Вот оно дальше, дальше и дальше. 3 поколения, когда сменяется генотип, мы уже получили. А что будет дальше? А когда у нас маргиналов все больше и больше семьи, они ведь тоже родом вот все оттуда. Все мы родом из семьи. И педофилы, и маргиналы, и алкоголики, и все-все-все. Мы родом из семьи. Другого рецепта нет.
А потом появляются сообщения в прессе, например, о том, что пропала 4-летняя девочка, по словам матери, ушла погулять и не вернулась, нашли замерзшей в лесу. Или так пили-гуляли, что не заметили, как ребенка убили в 2 шагах от дома. Но бывает и другое, что детей украдут прямо из рук отца и потребуют выкупа. Известный случай брата и сестры Бородулиных, украденных 15 мая в Петербурге. Конечно, дети пропадают не только в России. Вот что рассказывает наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Полиция бьет тревогу. В Латвии пропадают дети. При этом количество пропавших постоянно растет. По словам начальника латвийской криминальной полиции Даниса Лукса, с января по май его служба получила 525 заявлений о пропаже несовершеннолетних. То есть где-то около 100 человек в месяц. Впрочем, склонных к бродяжничеству детдомовцев находят довольно быстро. Однако это никак не снижает тревожности ситуации. Большая часть пропавших, как оказалось, становится жертвами сексуальных маньяков, педофилов, насильников. В этом году последний звонок в латвийских школах начался с минуты молчания. От руки трижды судимого за изнасилование погибла 13-летняя жительница Кримутской волости Юстина Лексдене. Не успели похоронить Юстину, как здесь же в Риге пропала 15-летняя Китти Бейтоне. Родители в шоке, продолжается розыск. На мой вопрос, почему подобное происходит и кто виноват, отвечает исполнительный директор общественной организации «Спасайте детей» Валентина Эйхенберг.
Конечно, это равнодушие общества. Первое, что люди стали очень равнодушны, не обращают внимания. Вот когда двое маленьких детей Волойны шли по улице, 4 и 5 лет, никто не остановился, не спросил, куда же вы идете, дети одни, без мамы, без папы. Во-вторых, хотя мы говорим, что любой ребенок может заниматься тем, чем он хочет в свободное время, но условия для этого у нас не созданы, особенно в сельских местностях. Ликвидировали сельские школы, а ребенку приходится преодолевать большое расстояние. Чаще всего и по тропинкам лесным, не только по большим дорогам. И самое главное, что у нас нет информации в обществе о тех насильниках. Если бы, допустим, та же бабушка Юстины, которая пропала, знала, что у них рядом насильник, который в этом же году изнасиловал уже одну девочку, она бы подумала, может быть, ей самой надо провести этого ребенка до школы. Конечно, мы не можем предоставить полицейского каждому ребенку. Родители не имеют возможности все время провожать их, встречать их из школы. Но самоуправление должно в какой-то мере помогать.
Считает Валентина Эйхенберг. По мнению же бывшего министра внутренних дел Линды Мурницы, для педофилов и убийц в Латвии следует вновь ввести смертную казнь.
Говорил Михаил Бомблин из Риги.
О том, как защитить своего ребенка от трагедии, рассказывала Татьяна Гульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. Воспользуйтесь новой услугой обратной связи с нами. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О применении пыток в России. Говорим с Натальей Таубиной, директором фонда «Общественный вердикт». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.